Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». 19 января традиционным образом совершается шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых фашистами при исполнении их профессионального долга. И этот день считается таким традиционным днем антифашиста. В Москве и других крупных городах России проходят шествия или митинги. И о задачах нынешнего шествия, а я должна сказать, что программа выйдет после шествия, но «Радио Свобода» устраивает прямую трансляцию вечера 19 января. Вот о задачах левого движения, о том, что такое антифашизм сегодня, о том, с какими идеями и лозунгами пойдут люди, которые поддерживают этот митинг. Мы сегодня будем говорить с руководителем пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Прусенковой. Надя, здрасте. С Ярославом Леонтьевым, историком, профессором МГУ, специалистом по общественно-политическим движениям 19-20 века. Уте Вайнман, политолог в нашей студии. И Влад Тупикин, журналист и политический активист. По скайпу с нами на связи Дмитрий Кожнев, профсоюзный деятель, представитель Межрегионального профсоюза работников автопрома и активист Российского социалистического движения. Друзья мои, поскольку мы традиционно достаточно собираемся по этому поводу в этот день и во многом даже с теми же спикерами, и еще одна традиция – это посмотреть, как проходили эти шествия в прошлом году или там несколько лет назад. Вот я предлагаю для начала нам посмотреть репортаж с прошлогоднего шествия, где выступают Алексей Каскаров, активист Антифа, и Лев Пономарев, руководитель движения «За права человека».
Те причины, которые привели к трагическим событиям в то время, но с моей точки зрения, они не исчезли. То есть по-прежнему у нас осталась в государстве некая политика разделения людей там на разные группы, какие-то ксенофобские настроения, агрессивная пропаганда, да, на фоне внешнеполитических разных проблем. Конечно, важно, да, хотя бы там раз в год, ну, каким-то нормальным людям собираться и напоминать о том, что это есть, да, о том, что пока будет проводиться эта политика ненависти, будут появляться люди, которые, ну, вполне вероятно, начнут действовать. Ну, как это было в случае там Стаса и Насти. Тогда это были нацисты, сейчас куча разных других там групп есть, и вот те, которые Немцов убили, например, в том числе, подходят, да, под это определение. Поэтому важно, да, объединяться всем людям, которые хотят какого-то другого будущего, в котором есть место для разных точек зрения, в котором общество не разделено, но объединено, консолидировано, с учетом того, что точки зрения разные, да, и мнение меньшинства тоже учитывается.
Свобода без нации! Свобода без нации! Свобода без нации!
Произошло 7 лет назад политическое убийство. Поэтому, конечно, мы помним, не забываем и обвиняем власть, потому что мы знаем, что у нас есть за что обвинять власть. Она виновата была в том, что убили Станислава Маркелова. Как потом выяснилось, что эти нацисты, которые убили Маркелова Бабурова, они были косвенно связаны с администрацией президента. И они знали и надеялись, что, может быть, им ничего за это не будет. Государственное разжигание ненависти может приводить к новым политическим убийствам и насилию.
Нет фашизму, нет войне! Нет фашизму, нет войне!
Нет фашизму, всех властей! От подворотен до властей!
Они были убиты средь бела дня, совсем недалеко от... Куда мы сейчас проследуем до того места?
Нет фашизму, нет капитализма!
На прошлогоднем шествии было задержано 7 человек, в том числе и кое-кто из провокаторов. Но самым, наверное, таким боевым было шествие 2010 года, когда были большие задержания, драки, фаеры и все такое. Вот скажите мне, друзья, с какими идеями, с какими чувствами вы пойдете на это шествие? Сильному обществу лидер не нужен, говорит нам главный лозунг этого года. Что тогда это означает, Надь?
Ну, конечно, все эти годы мы говорим о том, что это не политическая акция, а прежде всего гражданская акция. Да? И, конечно, в первую очередь, да, мы вспоминаем наших товарищей, вспоминаем то, что произошло, вот уже 9 лет прошло, да, и то, почему это стало возможным. Но, конечно, сегодняшний контекст, не может не брать его в расчет, то, что происходит сегодня, то, что происходит здесь и сейчас, то, что через уже меньше 3 месяцев остается до очередных выборов, которые, ну, я думаю, здесь ни у кого нет иллюзий насчет того, что каким резким образом изменится весь политический пейзаж. Никаким резким образом он не изменится. Ровно все те же люди останутся ровно на тех же позициях, ровно та же колея будет идти ровно в ту же сторону. Конечно, вот я думаю, этот наш главный слоган в этом году о том, что происходит сегодня, о том, что ничего как раз и не происходит.
И что сильное общество способно справиться и без лидера. Такая идея.
Сильному обществу лидер не нужен, но для этого общество должно,
оно должно быть сильным.
Оно должно осознать свою силу, оно должно проявить эту силу.
Да,
это такой мотивационный посыл.
Понятно, что когда мы говорим о том, что сильному обществу лидер не нужен, мы имеем в виду самоуправление, мы имеем в виду, что люди способны решать свою судьбу самостоятельно. Конечно, сообща, совместно, потому что общество – это не просто набор каких-то шариков от пенопласта, которые каждый по-своему, да, которых можно только внешним давлением спрессовать вместе. Да. А люди способны вступать в добровольные коммуникации. Человек же – коллективное существо. Мы неизбежно создаем семьи, мы создаем дружеские компании, мы создаем, не знаю, стартапы, да, из друзей. Да, и...
Которых море вообще-то в этом году.
Да.
Я с удивлением большим обнаружила такую низовую активность, которая вообще... Даже в 2012 году не характерно было, мне кажется.
Если попробовать поднять это как бы до политической идеи, да, то, наверное, самоуправление – это довольно богатая идея. Самоуправление – это казачество, которое бежало от крепостного права столетиями в России. Самоуправление – это освоение Сибири, в общем, тоже людьми, которые хотели уйти подальше от Москвы, собственно, поэтому оказались так далеко. До того, как Сибирь стала всероссийской каторгой, да, Сибирь осваивалась людьми, которые поехали сами на свой страх и риск и вынуждены были как-то сами договариваться там, с местными, жить среди диких животных в лесу и так далее, и жить среди людей, в конце концов. Да. И, в общем, не надо уходить так далеко, если честно, да, наиболее вдохновляющие примеры борьбы населения Восточной Европы, это та же Польша 80-й год, это абсолютно самоуправляемая революция солидарности, этот самоуправляемый профсоюз, в который входило четверть населения Польши, и все это при как бы диктатуре, да, то есть оказывается, что действительно общество может противопоставить диктатуре именно самоуправление, но тогда, когда оно готово, осознает свою силу, готово договариваться друг с другом, готово формулировать свою повестку дня, отличную от государственной. И, в общем, примерно на этом мы и намекаем.
А поспорить-то можно?
Да,
можно.
Конечно.
Я бы сказала, что солидарности нам как раз и не хватает. Друзья, я бы только для начала Кожнева послушала.
Ну, значит, на данный момент я являюсь профсоюзным организатором профсоюза «Новопроф», который входит в Конфедерацию трудовой России. Но до совсем недавнего времени я в том числе долгое время работал профсоюзным организатором, был активным членом профсоюза «МПРА». И как раз сейчас совпало, что на этот профсоюз осуществляется очень жесткое такое давление, и вот это мероприятие, оно в том числе одна из тем, это борьба за такую очень важную свободу, как свобода на объединение, свобода людей самостоятельно на низовом уровне организовываться и отстаивать свои общие интересы и права. Потому что вот эта базовая человеческая свобода, базовый такой принцип, он сейчас в современном российском обществе подвергается давлению, как это ни странно. С подачи прокуратуры в Санкт-Петербурге суд, в общем-то, запретил деятельность профсоюза МПРА центрального, ну, по крайней мере, прекратил деятельность как юридического лица. Надо понимать, что, безусловно, невозможно нормальное общество, построенное не на рабстве, не на угнетении, если люди не воспринимаются как субъект, если они сами не пытаются быть, ну, хозяевами своей судьбы, если они вместе путем каких-то коллективных действий и солидарности не пытаются на все процессы вокруг себя влиять. Только в этом случае, в общем-то, общество может быть свободно. Если мы надеемся на то, что кто-то придет и нас спасет, какой-то бог, царь, герой, кто угодно, то мы обречены на, в общем-то, угнетение и неравенство. Что касается антифашистской тематики, как это соотносится с профсоюзом? Они непосредственно соотносятся, потому что фашизм никогда не появляется на ровном месте. Если мы посмотрим на историю, фашизм всегда возникал как защитная реакция наиболее реакционных вот, правящих эксплуататорских слоев. Это было везде. Это было в Италии, это было в Германии, это было в Испании, это было в Чили, везде. Точно так же фашизм является естественным таким врагом любого независимого низового движения, в том числе профсоюзов. Просто потому что профсоюзы – это и есть движение самих трудящихся. Поэтому, в общем-то, для нас, для профсоюзного движения и для фашизма, как бы этот мир, нам на нем не ужиться вдвоем. И поэтому для нас эта борьба, она очень важна. очень важно к ней присоединяться, причем не ограничиваться вот только отдельными шествиями, отдельными вот мероприятиями, а начинать со своих коллективов, начинать с своих рабочих мест. Самая эффективная борьба за новое общество без эксплуатации и борьба с фашизмом – это выстраивать солидарные низовые организации на своих рабочих местах, там, по месту жительства и так далее. Вот, собственно говоря, что я по этому поводу думаю. И в этом году, в том числе, одним из важных лозунгов, который будет заявлять профсоюз Конфедерации труда России, который будет участвовать в этом мероприятии, это как раз лозунг борьбы за свободу профсоюзных прав. Потому что эти вещи очень, очень взаимосвязаны.
Дим, спасибо. Ну, собственно говоря, по поводу прокуратуры, которая запретила профсоюз работников автопрома, с точки зрения, так сказать, людей, которые боятся раскачивания лодки, я очень хорошо это все понимаю. То есть если поставить себя на место силовиков, я бы боялась, конечно, дальнобойщиков, любой вообще солидарности таких людей, этих профессий, которые показали, на что они вообще способны. Если против них войска выгоняли, то чего уж там не запретить-то профсоюз. По поводу идей и реакции, например, вот по тому, что сказал Кожнев, с фашизмом ли идет борьба? Или идет борьба с тоталитаризмом, тоталитарными практиками, с давлением государства и капитала на людей? Вот что мы сейчас понимаем под словом фашизм? Тогда давайте разбираться. Уж явно не историческое определение, восходящее к итальянскому слову. С одной стороны, мы имеем, конечно же, ультраправых, которые никуда не делись, насколько я понимаю. А с другой стороны, мы имеем еще и государство с его неофашизоидными чертами. Вот с чем мы вот сейчас боремся? Давайте. Кто эти люди, кто эти идеи, что за идеи, с которыми идет борьба? Давайте, Ярослав.
Во-первых, я буду и с другими тоже спорить. Во-первых, я не соглашусь, конечно, с вами, что ультраправые никуда не делись. Ничего подобного. Ну, конечно, и процесс Борн, ключевой процесс.
Я согласна, что сравнивать ситуацию
Тесак, с Марцинкевич и целый ряд других процессов как раз свидетельствует и в регионе. Тоже 282-я статья, о которой уже вдруг начал Грудинин говорить. Они, конечно, действительно давно уже вошли в повестку и правящей партии, и правоохранительных органов, и в серьезную повестку. То есть ультраправые вот с улицы, как они были в качестве сегмента большого 10 лет назад, даже, конечно, это ушло. Конечно, я думаю, тут и украинский пример тоже во многом. И то, как произошла легализация ультраправых там, и структуризация вот там в Азов, или в какие-то другие вещи аналогичные. Конечно, она напугала и Кремль, и правоохранителей, и дана четкая установка как раз бороться вот с такими проявлениями ультраправизма.
Ну так русские правые же в том числе и на Донбасс поехали, с обеих сторон воевать,
На Донбасс ехали и антифашисты, и гибли тоже, там, да. Мы тоже это знаем, да. Причем не только там на сболы, я имею в виду, там были люди из антифада. Вот. Я сейчас немножко о другом. Во-первых, я все-таки хочу и с главным лозунгом сегодня марша поспорить.
Давайте.
Стилистически, может быть. Мне кажется, что это неудачный лозунг в том плане, что, во-первых, общество у нас не сильное, а слабое. То есть, поэтому лозунг утопичный, и только если его воспринимать в контексте, что будьте реалистами, требуйте невозможного, да, может быть, так, в гашистском таком наполнении, с одной стороны. С другой стороны, против самого слова лидера я ничего против не имею. Если бы лозунг был, что вождь, да, против вождизма, конечно, сильному обществу не нужен вождь. В этом плане сильному гражданскому обществу не нужен вождь. Но еще раз говорю, во-первых, общество у нас слабое все-таки. Патернализм, который проявляется, он, особенно в регионах, он все равно неизбежен в социалке, во многих других вопросах. А вот мы только что видели ярко выраженного профсоюзного лидера Диму. Валентину Русов, который посещал тоже марши, и перед этим проходили марши в его поддержку, когда он сидел. Это тоже ярко выраженный профсоюзный лидер. Влад упоминал казаков. А что же там, в каждой артели, в каждом казачьем движении, что Степан Разин не лидер казачьего движения своего, Нестор Махно не лидер повстанческого движения, конечно, лидеры. Но, опять же, вот это здесь вождь или лидер. И да, я против вождизма, но лидерство, оно везде присутствует.
Ну, ты говоришь, во-первых, во множественном числе, да, ты говоришь про много разных лидеров. Да,
конечно.
То есть это активисты.
Это активисты, по большому счету. Более активные, есть люди, которые менее активны. Да. Да. Кроме того, есть к чему стремиться. Общество действительно должно стать более сильным, да, в том числе и в плане борьбы с фашизмом. Да. Я бы сказала, что да, конечно, этого уличного насилия, вот, которое мы наблюдали в 2008 году, вот когда было убито 116 человек на почве ненависти, да, в течение одного всего лишь года. Да, вот
понимаю,
за последние 10 лет несколько сотен человек было убито, собственно, на почве ненависти. Эти убийства продолжаются, только не в таких количествах. На это не надо забывать. Да. И то, что Кремль начал, ну там, или правоохранительные органы начали бороться с нацистами, это началось, между прочим, еще до Украины, да, это все есть, и это хорошо.
Вялотекущий.
Да? Тем не менее,
собственно говоря, процесс бурно это все показал.
Вялотекущий, и как раз Станислав вообще, Маркелов был одним из тех адвокатов, кто подталкивал
вообще
на
борьбу. Конечно, борьбу с правым именно подпольем, она началась именно после убийства Стаса и Насти. Да. Именно когда вскрылись вот все эти связи, и вскрылось то, что там и имелись какие-то отношения и с администрацией президента, и, в общем, были довольно большие проекты взаимного сотрудничества. Вот на таком уровне взаимное сотрудничество, конечно, прекратилось, посадили много банд, и действительно можно говорить о том, что вот подполье, оно действительно разгромлено. Но появляется множество подражателей. Множество последователей, причем все они в основном несовершеннолетние, в основном это идет ровно тот же молодняк. И то, что количество преступлений против мигрантов, оно, в общем-то, держится то, о чем мы только знаем.
Вот я хотела вас как раз спросить.
Мы все читаем мониторинги Совы, сам Верховский, сама Сова говорит, что это не так, что, конечно, уменьшение...
Вот именно политизированного такого насилия стало меньше.
Ярослав, просто вот правые нацисты, они перестали вот в публичном пространстве хвастаться своими деяниями. Да? Кроме того, есть установка, и это началось после Бирюлева, совершенно сразу после этих событий. Да? Перестали сообщать о нападении, точнее, о подоплеках этих нападений, потому что до этого легко можно было выяснить. Вот когда был убит, там, скажем, гражданин Узбекистана, ну, по крайней мере, было проще выяснить обстоятельства. После этого, как бы, вот начали вот, ну, эти данные уже не подавать. Раньше вы находили...
Ну, Фонтанка.ру было... подает. Недавно было нападение в петербургском метро.
Громкие нападения, но речь-то идет не всегда о громких нападениях. Нет, на самом деле, стало намного сложнее искать информацию. Да. Кроме того, вот когда я была на русском марше, я всегда туда хожу просто наблюдать, да, и туда ходят молодые люди. Одни пришли за лидерами, да, а другие очень недовольны. Вот когда ты разговариваешь с людьми как бы не внутри вот этого загона, да, а вот с внешней стороны, я разговаривала, да, вот очень многие выражают как бы свое недовольство, они за лидерами не пойдут, но все равно исповедуют, собственно, совершенно вот правую повестку,
дорогая,
правую идеологию.
Я думаю, что это тебе стало труднее искать, а оперативно-агентурная разработка, я думаю, сейчас до такой степени дошла, что правоохранителям гораздо быстрее это находить и зачастую превентивные меры применять, нежели раньше, что вообще не делалось, конечно.
Вы сказали, Надя, о том, что молодняк идет за лидерами, то есть сохраняется по-прежнему вот эта структура, хочется назвать их парамилитарными, ну или параспортивные такие образования, когда какой-то взрослый мужик молодых, значит, пацанов там обучает правилам рукопашного боя, а заодно и вот эту национальную идеологию им пропихивает. Ну, вот такие структуры сохраняются.
Я хочу сказать, что тот взрослый мужик под когда нравственным управлением которого действовали Борн, он так и не найден. Его следы теряются на Донбассе. Куда на Донбасс поехало много единомышленников, вот именно правого толка, именно под его руководством. И я могу говорить это с уверенностью. Я все пытаюсь его найти и пытаюсь с ним пообщаться. Мне пришел оттуда ответ, что рано пока еще он еще не готов. Но он там. Еще, мне кажется, тоже важным сейчас вот начинается как раз тот период, когда выходят из тюрьмы те, кто сел тогда.
Точно.
Вот в этом году выйдет основной костяк банды «Рено». Большая часть была на тот момент несовершеннолетняя, они получили по 10 лет, вот они сейчас выходят. Вышел убийца Тимура Кочерава в прошлом году, он вышел чуть раньше срока.
Шабалин, да?
Да. Более того, в Питере «Балтийский дом» поставил спектакль про Тимура Кочерава. Да, и он с друзьями, они были на этом спектакле, сидели и очень смеялись в зале. Говорили вот ребята из этого театра, а после спектакля Шабалин вышел на сцену и долго молча смотрел в зал. Уж не знаю, о чем он там думал.
Ну, перформанс такой совершенно.
Видимо.
О своем правоте,
да.
О своем праве убивать дальше, можно так себе представить эту акцию.
Ну, можно домыслить, да. И те, кто выходит сейчас, мы тоже не знаем, что там случилось в голове. Они выйдут теми же людьми, с теми же взглядами, или они в корне поменялись. По крайней мере, вот в прошлом году уже несколько роликов появилось. Но это не московский, это, скорее всего, Петербург, там, и, по-моему, Ростов-на-Дону. Банда, которая называет себя последователями НСВП. То есть ролики, как они напрыгивают на иностранцев. Там, значит, один чернокожий, другой иностранец. Они говорят, что одного они убили, другого просто просто порезали. Понятно. То есть, мне кажется, сейчас такой очень важный момент, когда вот это может повернуть в одну сторону.
Реплика, реплика на эти страшные ролики вокруг смерти гастарбайтеров.
А вот здесь я уже включаюсь как специалист, все-таки еще и теоретически, как специалист вообще с политическим движением, и, как вы сказали, еще с 19 века. Эпигонство, оно всегда было присуще. У народной воли были свои эпигоны в лице там террористической фракции народной воли Александра Ульянова и так далее, и так далее. По именительно к любой организации можно найти эпигонов. Конечно, другое дело, что никогда не до уровня своего ядра, там, сказать, своей основы. Они не дорастают, это первое. Второе, мы, конечно, я соглашусь с Надей в том случае, если действительно будут такие рецидивы, и если мы сейчас увидим. Но я думаю, что вот как раз те, которые вышли, особенно по таким резонансным преступлениям, конечно, они до такой степени сейчас поднадзорные. Они отмечаются, ходят каждую неделю, если там не через день. Это мы тоже всю практику прекрасно знаем. И прокурорское наблюдение
ведется.
Поэтому я думаю, что здесь,
назад,
если они на нелегал, конечно, не
пару
придут,
месяцев назад в Балашихе, да, вот то, что железнодорожный, там был взрыв. В квартире взорвались какие-то гранаты. Хозяина квартиры увезли, молодой человек. У него в квартире было еще двое пострадавших. Сейчас они тоже все привлечены к делу о хранении взрывчатки. Один из них вышедший член банды «Белые волки».
Понятно. Интересно.
Я к тому, что никогда не знаешь, выйдет он другим человеком или выйдет ровно таким же ожесточенным с желанием продолжать.
А кроме того, многие же не действовали вопреки установке в обществе. Да? В обществе есть расизм. Да? Он очень сильно выраженный. Да? И вот когда, например, на блоге, то есть на сайте Москвы Илья Варламов, безызвестный блогер, да, вот пишет текст про то, что вот приезжал вот в Россию, в селы жить, таджики, вот, которые вот еще, собственно, внаглели до такой степени, что они еще и получают российское гражданство, то под этим, собственно, его вот постом почти 100 тысяч просмотров, да, и вот несколько сотен комментариев, да, и в основном они ему подпевают. Хотя вот надо на самом деле радоваться, что таджики, если действительно это так, приезжают, да, это был, например, пример одного, собственно, села всего лишь, да, надо радоваться, да, вот по цифрам выходит, там, что в год в России получает там где-то 250 или 260 тысяч человек российское гражданство, это на самом деле не так уж много, это сопоставимо как бы с тем, сколько, ну, в процентном соотношении Германии, например, получала гражданство ежегодно иностранные граждане, да, и на самом деле надо же радоваться, вот, когда люди приезжают, и хотят здесь остаться и здесь жить, да, планируют свое будущее. Я не вижу, собственно, вот большую волну людей, вот, которые рвется прямо, собственно, в деревню. Но при этом, как бы, люди, я говорю, подпевают вот этому. И на самом деле, вот это я тоже имею в виду под сильным обществом. Идеально было бы, если бы в таких случаях, да, нашлись люди, вот, которые да, могли бы все оспорить, которые готовы, собственно, сложить свою альтернативную, собственно, точку зрения. Вот. Но в основном люди, говорю, подпевают как бы тем, кто разжигает ненависть.
Так, например, в той или иной можно форме, ответить контрпримером. Ты говоришь 100 тысяч там просмотров. А посмотри, вот сейчас замечательный такой ролик ходит, как русский кикбоксер Кирилл Сидельников там сбивает там такую верзилу, у которой татуировка White Power, польского нациста, как они дерутся. И там не 1,5 миллиона просмотров на одном YouTube, 700 тысяч на другом. И посмотри комментарии, как жаль, что там судья не дал ему добить там этого нациста там и все такое прочее. И там как раз другого рода совсем можно найти комменты. Понимаешь, общество разное.
Я вот думаю, что одно дело, человек, который радикально себя демонстрирует как фашист и носит татуировку White Power, а другое дело, это хороший скрытый ксенофоб, который как раз поддерживает вот эти вот подобные, подобные заявления. Я говорю о том, что если человек себя позиционирует как фашист, у общества скорее возникает напряжение. От Кремля до крестьянина, согласитесь.
Да.
А вот сам крестьянин и сам чиновник кремлевский заражен этим вирусом. Вот я что имею в виду. И в этом смысле наш разговор о фашизме, как мне кажется, должен иметь гораздо более сложную структуру. Мы говорим, конечно, о радикальных персонажах, да, которые мы только что обсудили, но ведь не случайно лозунг «Антифа» – нет фашизма всех мастей, от подворотен до властей. И то, как вот это... ксенофобная ветка, очень, к сожалению, характерная для российского общества. Вот эта вещь, с которой нужно бесконечно, мне кажется,
разбираться. Просто в разных формах и на разных уровнях она все время проявляется. И мне кажется, вот сейчас один, ну, наверное, из самых очевидных примеров, да, это то, что происходит вот с моим коллегой.
Али Фирус, давайте, конечно, мы поговорим уже про конкретные дела. Расскажите, какие сейчас обстоятельства.
С автором «Новой газеты», да.
Сегодня и лозунг же есть как раз.
Да, будет нашествие, будет отдельная колонна в поддержку Али. Но в целом эта ситуация, да, если даже не будем брать какие-то там политические, бюрократические аспекты там с паспортом, то в сухом остатке это именно есть дискриминация человека вот по всем признакам.
По всем
потому
признакам.
Что он узбек, потому что он, вот, у него нет паспорта, потому что он открытый гей, потому что он журналист,
потому
в конце
что он
концов.
Журналист, в конце концов. Да, и я бы добавила еще, потому что он журналист «Новой газеты». Я не исключаю такого,
это уже
потому что это довольно как бы традиционная, простите уж, ради бога, для вашего издания история, когда ваши журналисты, ваши коллеги становятся предметом и нападения, и дискриминации, и их убивают.
И как раз последнее решение суда в отношении Али именно за то, что он сотрудничал с «Новой газетой». Ему...
Вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Я вот пропустила этот сюжет. Ему инкриминируется сотрудничество с «Новой газетой» как некое
нарушение, нарушение, да, трудового законодательства, не имея никаких разрешительных документов на работу в России.
А
так как у него нет паспорта.
Негодяй какой.
Нет, он не был вот именно журналистом, он не был никогда в составе редакции, да, именно потому что у него нет документов. Он не получал никакую зарплату, никакие гонорары, потому что у него нет документов, это невозможно оспорить. Действительно, у него были деньги от «Новой газеты», но это вот мы там все скидывались, называли это типа там стипендии, да, ну поможем нашему другу узбеку. Вот этот факт был рассмотрен судом как нарушение трудового законодательства,
да,
Российской
прекрасно.
Федерации, и за это его должны депортировать в Узбекистан, но решение приостановлено до того, как это дело рассматривает ЕСПЧ, пока не будет решения Европейского суда. Сейчас он находится в центре содержания иностранных граждан.
По-прежнему.
Другими словами, да, лагерь для мигрантов.
Да, лагерь для мигрантов
Сахарова, все, да. Все так же, вот сейчас это оспаривается это решение в суде. Мы сейчас ждем еще одно заседание суда, оно пока не назначено. При том, что на всех уровнях, каких можно, до кого мы только дотянулись, на всех уровнях там пытаются как-то что-то поспособствовать, но все упирается в московских приставов, которые, очевидно, работают с другими структурами, да, которые говорят, нет, вот он нам нужен здесь, и мы его высылаем в Узбекистан, и все.
Понятно, где его, там, судя по всему,
да,
ждут.
Да, там бьется уполномоченная по правам человека, да, извините, генерал полиции, ничего не может сделать против московских приставов, которые говорят, вот мы не можем, вот, ну, не можем мы его, мы очень хотим, но не можем мы его отпустить, потому что вот, ну, нет же у него никаких документов, хотя все документы на выезд есть третья страна, которая предоставляет им, готова его принять, готова, у него оформлены все документы, у него есть выездные документы, но открываются новые чудеса, например, что документ Красного Креста, ЛСПС, право на выезд, который действует во всем мире, у нас не считается достаточным выездным документом. Нужно еще что-нибудь.
Да что вы говорите?
Да, нужно еще что-нибудь, потому что Международная организация «Красный Крест» не является в России уполномоченной организацией, документ которой вот может их уже... Ну, осталось только письмо, наверное, Деда Мороза. Что
как
вот
интересно.
Он,
Екатерина II считала, что Россия – это Европа, а нынешняя администрация не считает, видимо, что Россия – это Европа.
Местами Европа, местами что-то совсем отдельное. Вот. Но мы продолжаем, конечно, биться, мы вот просто так не отдадим, потому что это смертельная угроза для
абсолютно
человека вернуться.
В Евразийском Союзе. Простите.
Да. И в БРИКС еще.
Может быть, в Эзиопском.
Забавно об этом думать, если бы не было так все печально с Али. Вот мы могли бы продолжить.
Ну, наши шутки. Вот, ну а что это, как не дискриминация?
Конечно.
Вот,
конечно,
причем на всех уровнях власти.
Конечно, так. Я хотела бы Кожнева еще послушать. У вас возникли какие-то комментарии к тому, вот, что мы обсуждаем сейчас?
Я что бы хотел сказать. Вот мы много говорим в основном о таких вот экстремальных уличных проявлениях расизма, нацизма и подобных вещах. Но у меня такая обеспокоенность, что это является просто самой вершиной айсберга. Потому что если внимательно присмотреться к тому, что транслируют вот вполне себе официальные СМИ, то это такой вот язык, в общем-то, мракобесия, язык ксенофобии. И после этого нечего удивляться о том, что у нас в обществе, в общем-то, право консервативные ценности является чуть ли не на уровне государственной идеологии. И в условиях права консервативных ценностей, которые транслируются на всех уровнях в обществе, вот в каких-то таких вот сложных ситуациях, нечего удивляться, что вот это все проявится очень в таких серьезных, очень проблемных формах. Даже вот эти вот уличные, вот эти банды нацистские, я не удивлюсь, что если, как это часто бывает в мире, в случае обострения внутриполитической ситуации, в случае обострения каких-то классовых конфликтов, трудовых конфликтов, они не будут использованы в качестве такой, знаете, силы для выполнения грязной работы. Вот я в этом вот абсолютно не уверен, что оно так не будет. Поэтому мы должны, если мы хотим бороться вот с проявлениями нацизма, ксенофобии, то мы должны начинать с самого верха. С того, что у нас показывают СМИ, с того, какие ценности транслируются на уровне школы в том числе. Потому что религиозное мракобесие, которое сейчас все больше и больше усиливается в нашем светском государстве, надо вспомнить таких персонажей, как, например, Поклонская. Вот все они закладывают почву для проявления нацизма, для проявления расизма, для проявления ксенофобии и прочих вот таких вот вещей, которые проявятся, которые обязательно проявятся, когда для этого вот появятся благоприятные условия. С этим надо что-то делать, с этим как-то надо бороться. Потому что пока что, да, вот этих вот уличных там поприжали, да. Но если мы посмотрим, куча у нас всяких казачьих обществ, там, всяких там 40-40-ов, если копнуть, да чем они отличаются? Там, если вот эти все общества посмотреть, что они есть на самом деле, это жуть берет. А они получают порой еще и государственные гранды. Получается, что даже вот эта ситуация с Донбассом очень показательна. Те фашисты, которые за русский мир, они вроде как нормально, они патриоты. Те фашисты, которые вот за Украину, они плохие, то есть на них наезд в основном. Но они одинаковые, это явление, оно одного уровня. И с ним надо одинаково бороться. Потому что это язык ненависти, язык ксенофобии. И он обращен во все стороны. И он обратится обязательно, особенно в сторону тех социальных групп, которые будут пытаться в условиях ухудшения ситуации отстаивать свои права, отстаивать свои интересы. Насколько мы можем судить по тому, что происходит на предприятиях, на то, что происходит в трудовых коллективах, идет достаточно жесткое наступление на трудовые права наемных работников. Идет размытие, причем стандартной занятости устойчивой. Понижение зарплат, бесправие и так далее и тому подобное. Причем органы государственной власти в подавляющем большинстве случаев не только не помогают, вот просто, даже я же не говорю о чем-то большем, просто восстановить законность, просто восстановить то, что положено по трудовому кодексу. Так они не только этого не делают, они еще всячески помогают работодателям. Поэтому этот вопрос, он действительно очень глубокий и очень многогранный. И именно надо смотреть на него вот широко.
Дмитрий, спасибо большое. Очень содержательное выступление. Про Поклонскую абсолютно согласна. Про организации типа Святой Руси тоже абсолютно согласна. Это такие паравоенные, параправославные структуры, которые как раз вот молодых людей обучают правилам рукопашного боя и вроде бы всему прекрасному. Но идеологически это, конечно, страшно ксенофобные организации, связанные с, в том числе и, к сожалению, с таким неоправославием в его радикальном изводе. И что еще важно, что у нас и в Киеве происходит 19 января акция антифашистов и акция левых сил.
Которую срывали и приезжие из Москвы, и нацист Зухель Железнов как раз просто силой разгонял в прошлом году. Да.
Как интересно. Правда, очень интересно было бы посмотреть, как в Севастополе эта акция будет проходить. На родине Насти Багуровой.
Впервые согласовали митинг. То есть так, до этого были какие-то памятные пикеты, а у них впервые согласовали митинг, причем возле вот этого исторического паровоза с надписью «Смерть фашизму», который стоит возле автомобиля. Вокзала.
Интересно, это, что да. будет этот митинг означать?
Кольченко раньше вот был участником «Тундра», да.
Понятно. Которого обвинили Сенцовым. То есть обвинили уже Сенцовым в участии в ультраправой организации. Что, конечно, в общем, для человека, который разбирается в истории вопроса, довольно комично. Опять же, если бы не было так трагично, это могло бы довольно комично звучать. Предлагаю посмотреть. У нас опрос граждан сохранился с 2016 года. Как люди понимают, что такое современный фашизм и как вот с ним следует обращаться?
Кого вы считаете современными фашистами?
Современными фашистами, наверное, я считаю коррумпированную власть.
На Украине что творится? Это настоящий фашизм. Значит, начиная с правительства Порошенко, первый фашист убивает людей.
Ну, есть националисты, вот эти вот товарищи скинхеды и так далее. Конечно, они и есть. Ну, на Украине тоже у нас есть товарищи, которые... Ну, националисты самые натуральные, которые устраивают, вот как устраивали немцы, да, что только арийская нация может существовать. То же самое. Тот, кто создает нацию избранных.
Ну, в Москве я их не вижу особенно. Наверное, надо было такие вопросы молодежи задавать, которые больше тусуются. Но, в принципе, есть фашистские элементы, которые, в общем-то, даже со свастикой встречаешь иногда. Ну, а что касается телевидения, да, Украина, пожалуйста, куда больше?
Ну, мусульманские фундаменталисты, которые на Украине убивают украинцев.
Многие у нас просто патриоты, но на них все это валит, потому что они фашисты. А в чем с того?
То, что в интернете фашизмом называется, жидофашизмом, бандеровцем фашизмом, они называют, соответственно, русским фашизмом, еще как-нибудь. Все это, конечно, чушь полная, надо отрешиться.
Националисты есть... Фашисты, конечно, есть, но говорить, чтобы в нашей стране, в Украине, я не сказал бы. Фашисты есть те, которые требуют реванша. То есть проигравшая сторона во Второй мировой.
Вопрос терминов. Вы же знаете, что такое фашизм, что такое нацизм. Не надо просто путать, и все нужно читать книги, там все написано. Где вводят заблуждение просто-напросто. Нужно хорошо учиться в школе и в институте для того, чтобы потом прекрасно понимать, о чем идет речь, и не путаться в понятиях.
Вот эти разные молодежь, вот неофашисты, вот эти вот все бритоголовые. Мне кажется, вот угроза отсюда.
Некоторые говорят, что все украинцы фашисты. Но мне кажется, там тоже ненормальные люди есть. В каждой стране есть. И фашисты, и не фашисты, вот так.
Я думаю, просто надо прекратить вообще смотреть телевизор. Тогда вы не будете возникать такие, не будут возникать такие вопросы.
Вот такой, в общем-то, вдохновляющий, я бы сказала, опрос от чрезвычайно наивных ответов до каких-то глубоких, умных.
Да, вполне разбирающихся.
И понятно, что раз это опрос 2016 года, там, конечно, еще вот такая украинская тема, как такая мощная подкладка, и люди критикуют телевизор. При этом мы ничего не режиссируем в этих опросах. А в тот момент это было так. У Ярослава Леонтьева есть рояль в кустах, я бы сказала. Есть стихи, которые посвящаются этому дню.
Да.
Я правильно понимаю?
Да,
и вообще антифашистской
правильно.
Борьбе. Ну так, пожалуйста, мы
абсолютно
просим
правильно.
Вас
да,
прочесть.
Если дадите 3 минуты, с удовольствием.
Даю.
Ну, маленькое предисловие. Вообще, надо сказать, что все-таки вспомните главный посыл этого дня. Мы сегодня пойдем в заключение марша возлагать цветы на месте убийства наших товарищей Насти Бабуровой и Станислава Маркелова. Некоторые наши друзья уже на кладбище в Останкино, всегда они тоже едут возлагать там цветы. Вот тогда у меня написалось довольно сразу по горячим следам, может быть, не сразу, там через год, через два, вот такая маленькая поэма «Причистенко», поводом которой, наверное, стали, во-первых, выражения вот, на разных нацресурсах наподобие «Два русофоба отправились в ад», как Евгений Валяев,
некто такой
пресс-секретарь белорусского образа, да, сейчас такой немножко респектабельный политолог, как он себя сейчас рисует, вот тогда, например, писал. С одной стороны, с другой стороны, вот просто вот, действительно воспоминания о Стасе, о нашем дружбе со времен... И бойни в Останкино, в том числе события 93-го года. Мы оказались там вместе с ним в этой, в общем, тоже довольно кровавой мясорубке. У нас была санитарная дружина. Просто вот как-то мне и подумалось, что вот он действовал в Останкино, спасая раненых, а потом и сам вот лег в эту же Останкинскую землю. И вот написалась такая поэма. У нее есть очень маленький такой пролог. «Над Причистенкой небо чистое, не свинцовое, как в январе, а в Останкино танков нет давно». И лежишь-то там в тишине. И сам текст. Я русофоб, по их понятиям. Мой дед фашистов бил. И я их не терплю. Неважно, русских, прусских, галицийских, испанских, итальянских, прибалтийских. Дед ранен был, запомним. Первый долг образовался. Со Стасом я поспорить бы пытался. Не злобно, остаграмившись, спокойно. На диване в обшу или в билингве, задушевно, твердо, как Синявский с советской властью спорил о стилистических своих с ней разногласиях. Я патриот, люблю Калязин, Кашин и прочее родное захолустье. Я Русь люблю не громкой любовью, а тихую, Без Рима и без Рейха. Со Стасом я поспорил бы, когда б не Тихонов. Я приходил прощаться с патриархом. Стоял у Энгельса с Пречистенкой рядом. А Стаса рассердило количество ментов. Он где-то был неподалеку. Но был таков, не повстречались мы. И не пошли в Апшу поспорить о святейшем. Мне посмеяться, что несут лапшу. Нет, даже интересно, как они меня с моими верхневолжскими корнями, с ростово-суздальско-владимирским акцентом провозгласят, скажи мне, кто твой друг, безродным русофобом. Да не смешно. Потому что долг красен платежом, теперь уже вдвойне. Я вновь стоял у Энгельса. По-русски был день сороковин. Я возглашал, когда стреляют вправо, в борьбе обрящите права свои. А за спиной стоял немой свидетель, который также снег окрасил кровью на черной речке в роковом 37-м. И этот черный, выражаясь ихним сленгом, такой же балагур и запияка, почти ровесник Стаса, ну немного, тремя годами и двумя детьми постарше, не к покаянию взывает, а к отмщению под сенью надежную закона. Поясню, что сейчас, по-моему, уже не стоит, а там такой фанерный стоял около палат, вот это 17 века, в палат Прозоровского, фанерный Пушкин долгое время стоял, вот как раз, когда мы шли туда, палатам всегда мимо него проходили. Да, и вот, наверное, больше сказать-то уже ничего и не хочется.
Я думала сегодня о том, что этот день, он очень эмоционально, конечно, нагружен для и всех присутствующих, и многих участников акции, и в положительном, и отрицательном смысле, потому что, во-первых, это Анечка, день скорби, а во-вторых, день солидарности.
Извините, ради Бога, все-таки должно одно словечко вдогонку. Я не единственный, кто писал тогда, была маленькая даже антология, Олег Хлебников писал поэму, там сразу о нескольких убитых, там и Аня Политковская была, и другие вот коллеги по «Новой газете», он нескольким посвящений сделал. Ольга Ильницкая писала, Петр Рябов тоже нас товарищ написал стихотворение памяти Стаса. Есть несколько стихотворных текстов, но вот такая даже маленькая антология образовалась, да.
Хочу сейчас обратиться к Владу и Уте, чтобы мы еще поговорили про эти идеи солидарности и слабого или сильного общества. Когда вы упомянули польское общество, я тогда вот хотела поспорить, что физически просто это было огромное движение. А у нас такого единения общественного нет. Ведь солидарность объединила и студентов, и рабочих, и ученых, и деятелей культуры, и католических лидеров, и так далее, и так далее. Я не вижу в России такого какого-то идейного ключа, что ли, на котором все люди могли бы, или большинство людей могло бы как-то объединиться, не знаю, там, в критике режима, в критике параксенофобных, этого параксенофобного облака, о котором мы сегодня, как мне кажется, пытаемся говорить. Что скажете, это наши надежды на будущую солидарность или какие-то все-таки ядра и зерна этого в нынешнем мире, в нынешнем русском мире, я, кстати, люблю это выражение «русский мир», только когда оно не означает вот эту имперскую спесь, оно означает культуру и социальные навыки людей.
Ну, мне кажется, что надежда умирает последней, поэтому, конечно, так, не нужно ее оставлять. Но, конечно, кажется, сейчас у нас довольно мало есть оснований для надежды на солидарность. Но это также связано и со значимой политикой властей, телевидения.
Мне кажется, что это более всего связано с сознательной политикой властей. И то, о чем вот Дима говорил, о том, что нужно делать что-то с телевидением. Так пока телевидение в руках власти и олигархата, которая этим телевидением владеет, то очень трудно сделать что-то с повесткой.
Я хотел бы вспомнить последнее по массовости большое движение. Движение за честный выбор 2011-2012 года, да, которое с подачи кремлевских пропагандистов, собственно, это были слова Суркова, тут же окрестили движением креативного класса. Да? И люди, которые выходили против нечестных выборов стихийно в декабре 2011 года, многие из них с радостью на себя приняли этот кирлык. Но это была мина под это движение, с помощью которой, пропагандистская мина, с помощью которой всю остальную страну откалывали от протестующих. Да? Потом пошли эти Уралвагонзаводы и так далее.
Болотная против Поклонной.
Да, Болотная против Поклонной. Это абсолютно чудо. И, так сказать, несуществующее в природе, несуществующее в обществе противостояние, которое с пропагандистским прицелом сознательно подводило как бы к расколу, к невозможности объединения разных социальных слоев. Но если мы заметим, что, к сожалению, журналисты так называемых либеральных медиа играли в ту же дуду, вспомните, что уже примерно с лета, с июньского митинга 2012 года появляется все больше социальных лозунгов. На сентябрьском митинге 2012 года Немцов открыто говорит о независимых профсоюзах, о необходимости социальной повестки движения, о том, что, ну, в общем, это повестка честных выборов спустя 8 месяцев после выборов, спустя 10 месяцев после выборов уже почти что уходит, надо какую-то другую сейчас наконец-то осваивать повестку. Но в этот самый момент большинство медиа на следующий день вышли с заголовками о том, что веселые москвичи испарились, настроение людей изменилось, сейчас совсем другие люди выходят на митинги, и это вроде как неинтересно. На самом деле выходили все те же самые люди, просто действительно у них изменилось настроение. Но что же получается, медиа у нас любят фотографировать улыбчивых людей, но не любят говорить о сущности протестов. То есть получилось, что вроде и со стороны Кремля, и со стороны либеральных медиа движение было дискредитировано, и отчасти самодискредитировано. Вот это именно то, чего полякам удалось не допустить сделать государственным средством пропаганды в конце 70-х и в начале 80-х годов. Поэтому у них получилось серьезно трансформировать общество.
Ну хорошо, а фигура Навального, которая сейчас объединяет многих людей с выходами большими на улицу, есть что-то похожее вот с этими движениями 11-12 годов? Сейчас, опять же, либеральные медиа говорят про движение молодых, да, про то, что это сопротивление молодых, что выросли новые, значит, за 5 лет новые люди, студенты, которые выходят на улицу.
Так сильно уже общество не нужно лидера. Зачем нам Навальный?
Так, вот я сразу вспомнила, когда сказали, что сильному обществу лидер не нужен, я сказала...
Навальный не нужен.
Логично.
Насколько я понимаю, все-таки достоинство Навального является не то, что он хочет стать новым Путиным, а то, что он хочет отменить всю существующую систему, при которой вообще возможно появление авторитарного правителя. Это так апропо, я замечу. Значит, Ута, еще по поводу сильного и слабого общества. Меня очень эта позиция волнует. Вы сказали, что, например, общество, которое не может принять мигрантов и ксенофобно к ним настроено, это общество не сильное. Это общество, скорее, демонстрирующее слабость, поскольку не способно, как это сказать правильно, к приему этих людей, к акцепции этих людей.
Нет, когда общество не в состоянии противопоставить как бы некому мейнстриму вот альтернативную точку зрения, да, вот мне кажется, вот это очень важно, потому что как бы здесь очень принято как-то призывать всегда государство к каким-то действиям, да. Ну, это понятно, есть такие традиции, и иногда это действительно необходимо как раз вот в плане, там, не знаю, борьбы там с нацистским подпольем, конечно, правоохранительные органы должны были сделать то, что они сделали, да. Но есть другой уровень, о котором мы уже говорили, да, есть ксенофобия в обществе. Она существует. Да? А с ксенофобией, мне кажется, государство, конечно, может бороться как бы каким-то образом, да, но это не только дело государства. Да? Да? Это и дело людей. Это ответственность, вот тут не надо складывать как бы себя. Да? И поэтому это так бросается в глаза, вот когда можно, ну, в интернете, поскольку сейчас очень многие дискуссии ведутся в интернете, но, в принципе, не только в интернете есть, да. Вот когда очередное ксенофобское высказывание вот звучит, да, то, говорю, в основном находятся люди, вот, которые с этим соглашаются, нежели вот, тех, кто, собственно, готов, собственно, в открытую что-то противопоставить этому. Да, это как бы дело правозащитников обычно, да, указывать на то, что есть беженцы, которым нужно, собственно, вот, получить убежище. Да, или там есть куча волонтерских проектов, вот, которые, собственно, помогают, например, детям мигрантов, беженцев. Да, вот это все есть. Да, но это в публичном пространстве не так заметно. Вот очень много сегодня уже говорится. Обычно я обхожу страной этот вопрос, да, 282-ю статью. Да, вот многие хотят ее отменять, и не считаю, что ее нужно отменять, да, потому что должны быть какие-то границы, должно быть понятно, что общество не допускает, в том числе и через законы, да, вот определенные высказывания и разжигание розни. Да. Но я говорю, опять же, это не только дело государства. Да. Государство применяет эту статью не обязательно, собственно, как следовало это делать.
Это
да.
Просто сущая правда.
Я понимаю, что это важный вопрос, но все равно должен быть какой-то предел. Да, но предел должен, должно сформировать общество. Общество должно показать, вот, где предел. Да, если мы живем в обществе, где можно ругать там, ну, когда можно назвать как бы, любого человека, там, если цвет кожи не подходит, как бы вот, чуркой, или можно себе позволять антисемитские высказывания, да, или можно на худой конец и просто гнать вот, на таджиков, которые переселяются из Таджикистана как бы, в русское село, да, и это уже проблема. Да? И при этом еще 10 лет назад, или чуть больше, да, все переживали за китайцев, которые как-то якобы все переселялись из Китая в Россию. Сегодня это уже никого не волнует почему-то, да, потому что приезжают богатые китайцы, не бедные китайцы, которые здесь хотят заработать деньги. Приезжают туристы. Да, и в Шереметьево все надписи на английском, русском и китайском. Да. Уже никто не говорит о китайской угрозе, потому что Китай теперь является стратегическим партнером страны. Да? Ну, и приезжают
другие клиенты. Рахин же да, очень жалко, да, которых буддисты там притесняют.
Да.
Но... А вот то, что вот здесь происходит, вот у нас дома.
А крымских татар не жалко.
А крымских, вот компания, да.
Вот крымских татар не жалко.
Обязательно, да. Сегодня. Это государственная компания по дискредитации крымских татар. Статьи по терроризму, которые там и рядом не лежали, как понятно, любому здравомыслящему человеку.
И сейчас призывы к нарушению целостности государства,
да, и так далее, далее. Вот это такой типичный ксенофобный проект, который с самого верха исходит и демонстрирует гражданам, как, в общем, мы можем, оказывается, обращаться с теми, кого, казалось бы, приняли в свои объятия после, значит, возвращения Крыма. Или там дело Аюба Титиева сейчас в Чечне, когда пытаются дискредитировать общество «Мемориал», выдавливая оттуда. Это очередные такие пятиминутки ненависти.
Прямо сейчас, вот сейчас, в эти дни, два спецкора новой газеты, да, Лена Милашина и Оля Боброва, они находятся сейчас там в Чечне, сожгли офис «Мемориала».
Офис «Мемориала», да.
И сегодня туда пришли с обыском и якобы нашли какую-то пепельницу с выпотрошенными сигаретами. Там сейчас находится Олег Орлов, глава как-то российского отделения «Мемориал».
Правозащитница.
Да, то есть вся вот эта вот вакханалия с тем, что и Аюб Титиев, 60-летний вообще человек, ттренер по борьбе, вдруг наркоман.
За хранение,
да, и вот это вся эта идея продолжается. Более того, вот из тех, кто был вот в этом сгоревшем уже офисе, единственный, кто курит, это Лена Милашина. То есть там продолжается вот это вот совершенно абсурдное, агрессивное и более того, насильственная борьба против тех, кто не угоден.
Мы возвращаемся к тому, что повестка с прошлого года не изменилась.
Абсолютно.
Я к тому, что говорили Леша Гаскаров и Лев Пономарев о том, что политика ненависти, ведущая к разделению общества, никуда не уходит. И это, пожалуй, как мне кажется, основная мысль вот этого года, если мы говорим.
И то, что лицензия на насилие, вот то, что было у правых, да, у ультраправых, да, их там как-то к ногтю прижали, прибили, посадили, то сейчас это вот то, о чем Дима говорил. Сейчас это вот эти нот, этот серп, да, это зеленкой, когда в лицо брызгают.
Это 40-40
торфянки,
которые на самом деле состоит отчасти из нацистов.
Ну, не только зеленка, уже, извините, и арматура, и железными трубами.
Еще во многих городах проходит сегодня, не только Москва, конечно, и Петербург традиционно, всегда.
Там всегда не разрешают, но там всегда
проходит. И, как правило, с места как раз убийства Тимура Кочарова это начинается недалеко от Московского вокзала.
В Иркутске, в Праге, в Мурманске,
в Нижнем
Новгороде, Воронеж, Киров.
Да, в Кирове тоже всегда, в белорусских городах, помимо Украины, еще в Белоруссии, Барановичах, я знаю, там будет там...
Хотя бы здесь солидарность.
Солидарность есть, да. 19 января – день антифашизма, день памяти адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. «Сильному обществу лидер не нужен». Под таким главным лозунгом проходит антифашистское шествие от... задачах левого движения, задачах антифашизма. Мы сегодня говорили с руководителем пресс-службы «Новой газеты» Надей Пурсенковой, с журналистом, политическим активистом Владом Тупикиным, с политологом Уте Вайнман, с историком-профессором МГУ Ярославом Леонтьевым и с профсоюзным деятелем Дмитрием Кожневым. Вела программу Елена Фанайлова.
нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей. Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода». Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».